Глава 9. Нелегко заснуть, узнав о том, что тебя разыскивают по всей стране. Для этого нужны железные нервы и сверхчеловеческий самоконтроль. Сказав, что обладаю и тем, и другим, я бы покривил душой. Я не против того, чтобы соврать разок-другой, когда нужно. Всякая маскировка – это ложь, а постоянная, искренняя ложь – это лучшая маскировка. Это профессиональная необходимость. Но нельзя лгать самому себе. Надо принимать правду, какой бы гадкой она ни казалась. Не лгать, так не лгать. Я уснул, потому что вымотался до предела и, наконец-то, оказался в горизонтальном положении, тепле и покое. Я спал крепко и сладко, пока не услышал ни то шорох прибоя, ни то шелест опадающей листвы. Но более всего этот звук напоминал шуршание старой грампластинки или магнитофонной ленты. Последнее предположение не замедлило подтвердиться. Под сводом казармы раскатилось искаженное записью пение трубы и вспыхнули лампы. С грохотом распахнулась дверь, и вбежавший сержант истошно завопил.
«Подъем! Хватит отлеживать задницы! Скатать койки! Вынуть из ящиков бритвенные принадлежности! Подвое в уборную! Но шевелись, ленивые свиньи! Живей, живей, живей!»
Я успел проскочить в уборную, прежде чем в дверях образовалась пробка. В тот миг с лязгом встали на место крышки ниш, а сержант выскочил из казармы и запер дверь. Затем со всех сторон ударили струи холодной воды. Замешкавшиеся рекруты, наконец, протиснулись к нам. Они дрожали и плакали. Разовая форма от воды лезла по швам, и сквозь прорехи виднелась посиневшая кожа. Умывальников было очень мало, но мне удалось протолкаться к одному из них. Взглянув в кривое зеркало на измученную, бледную, с запавшими глазами физиономию, я едва узнал себя. Я подумал, что с нами, наверное, сознательно обращаются по-скотски, хотят запугать, вывести из равновесия, сбить с толку, иными словами, подготовить для промывания мозгов, для полного разрушения личности. Но уж нет. Мозги и личность Джима Дегриза вам не по зубам. Придет время, и я выберусь из этой дыры, оставив вас в дураках. А пока у меня одна задача – выжить. Сверхзвуковое лезвие противно заверещало, сбривая щетину. Сунув в рот автоматическую зубную щетку, я умылся и вышел из уборной. В дверях казармы снова показался сержант Клуц.
«Выходи, строиться на поверку!» – заорал он и тут же в страхе отпрянул. Я ринулся на него, как бык.
Сбежав с крыльца, я встал под фонарем по стойке смирно. Сержант повернулся и подошел ко мне.
«Шутить вздумал?»
Процедил он сквозь зубы, брызжа слюной мне в лицо. «Никак нет, сэр!» Я выпятил грудь и ел начальство глазами. «Выполняю приказ, сэр! Мои старики, отец и дед были солдатами! Они говорили, нет лучшей доли, чем солдатская, и нет в армии чина выше, чем сержант!» Я перестал орать и прошептал.
«Сэр, скажу вам честно, я не мобилизованный, я доброволец! Пожалуйста, не говорите об этом ребятам, не то меня засмеют!»
Он промолчал. В уголках глаз блеснули капельки влаги. Или мне показалось? Как бы там ни было, он не отвесил мне оплеуху, а повернулся и прошел в казарму, пинками выгонять остальных рекрутов. В строю я воспользовался минутой покоя, чтобы задать себе вопрос. «Что делать дальше?» Ответ пришел сразу. «Ничего. Пока тебя не выследили, Джим, не высовывай носа из рядов. Стань своим для обитателей этих милитаристских джунглей. Держи ушки на макушке, а глаза открытыми, и все, что увидишь и услышишь, мотай на ус. Чем больше ты увидишь и услышишь, тем выше будут шансы на спасение. Не паническое бегство, а тщательно продуманный план выручит тебя в конце этого предприятия. Запомни этот совет, Джим, и следуй ему при любых обстоятельствах». После переклички, во время которой Клуц переврал великое множество имен, даже такое простенькое, как Билл, мы с троем направились в столовую. Когда запахло настоящей едой, на мостовую, словно частый дождик, закапала слюна. Получив поднос, я глазам своим не поверил. Камни под карамелевым соусом, не иначе. Впрочем, камни оказались мягкими, горячими и недурными на вкус. В мгновение ока, опустошив тарелку, я бросился за добавкой. В те минуты мне казалось, что в армии не так уж плохо, но я сразу выбросил эту мысль из головы. Нас кормили только для того, чтобы мы не умерли с голоду. Начальство рассуждало так. Если некоторые рекруты не выдержат учебы,
то не из-за плохой кормежки, а из-за слабости тела или недостатка силы воли. Кто останется жив, превратится в относительно крепкий, закаленный винтик военной машины. «Ублюдки!» – мысленно выругался я и пошел за третьей порцией. После завтрака полагалась утренняя зарядка, вероятно, для лучшего усвоения пищи. Сержант Клуц вывел нас на широкую площадку, где уже упражнялись новобранцы. Нас поджидал инструктор, детина с чрезмерно развитой мускулатурой и непропорционально маленькой головой. У меня зубы стучали от его рева.
«Что такое? Почему опоздали на целую минуту, кретинож?»
«Совсем обнаглели свиньи», — наябедничал наш любимый сержант, доставая из кармана длинную черную сигару. «Едва оторвал их от корыта».
Кое-кто заверещал, услышав столь наглую ложь, но самые умные молчали, чего-чего, а справедливости ждать не приходилось. Мы опоздали, потому что Клуц не мог идти быстрее.
«Вот оно что!»
Крошечные глазки инструктора затлели, как угольки.
«На-на, поглядим, стоит ли кормить таких недоносков!» «Ложись! 50 отжиманий! Начинай!»
Приказ меня не испугал. Я каждое утро отжимался 100 раз, чтобы не потерять форму. Да и ветер дул холодный, не мешало размяться. 5. Когда же нам выдадут нормальную постоянную робу? 15. Отжимаясь в 20-й раз, я заметил, что слегка вспотел. Кругом пыхтели, кряхтели и стонали. Когда инструктор досчитал до 30, добрая половина взвода лежала без сил на земле, а сержант Клуц стряхивал пепел на чью-то спину. 50 раз отжались только я, да культурист, боявшийся уколов.
«Еще 50!» – прорычал гневно, глядя на нас инструктор.
Культурист, кряхтя, отжался 20 раз и скис. Я выполнил упражнение до конца. «Все, сэр?» – спросил я инструктора. «Или еще 50?»
«Встать!» – рявкнул он. «Ноги шире плеч, руки перед собой, делай как я! 1, 2, 3, 4!»
К концу физзарядки мы обливались потом, а двое слабейших неподвижно лежали в пыли. Один из них, держась за бок, постановал у моих ног. Инструктор подошел и пнул его носком сапога, тот только крякнул.
«Сопляки недоделанные! Маменькины сынки!» – выразил свое недовольство сержант Клуц. «Уберите с глаз моих этих недоносков! Вы двое и вы двое! Оттащите их в палатку лазарета и бегом обратно!»
Я перекинул через плечо руку бесчувственного рекрута. Мой напарник выглядел не намного лучше, чем тот, кого мы тащили в лазарет.
«Ты не напрягайся, только делай вид, будто помогаешь», — сказал я ему.
«Спасибо», — пропыхтел он. «Я не в такой прекрасной форме, как ты».
Это я уже заметил. Парнишка был субтильным, с цеплячьей грудью и тенями под глазами. И выглядел старше остальных рекрутов.
«Меня зовут Мортон», — представился он.
«Жак, с виду ты страва для армии, Мортон».
«Ты прав», — кивнул он. «Меня из университета забрали. Я едва не угробил себя учебой, чтобы только не попасть сюда. И вот результат: перетрудился, заболел и пропустил экзамены. Что нам с ним делать?» — спросил он, имея в виду нашу бесчувственную ношу. «Он плохо выглядит».
«Это его проблема. Ты на себя посмотри».
Намек понял. Грубо, но доходчиво. Пришли, вот она, палатка.
«Бросайте на землю!» — велел капрал медслужбы, лениво листавший комиксы.
Когда он переворачивал страницу, послышался тоненький стон. Я огляделся, в палатке уже лежало 4 новобранцев. «Как насчет медицинской помощи, капрал? Он неважно выглядит».
«Ничего с этой дохлятиной не случится. Оклемается, прогоню его в казарму. А нет, вечером придет врач, осмотрит его. Все, уносите отсюда свои задницы, не то скажу сержанту, что вы сочкуете».
«Откуда в армии берутся такие садисты?» – пробормотал я, когда мы с Мортоном вышли из палатки.
«На их месте могли бы оказаться и мы с тобой», – угрюмо ответил он. «В больном обществе больные индивидуумы. Люди делают то, что от них требуется, так легче жить. Наше общество построено на милитаризме, шовинизме и взаимной ненависти. Когда такие вещи возводят в ранг законов, находятся и наиболее ревностные исполнители этих законов».
Признаться, я ушам своим не поверил. «Тебя этому в университете учили?» Он усмехнулся и отрицательно покачал головой.
«Какое там? Но я изучал историю, военную, разумеется, и имел довольно широкий доступ к литературе. В университете неплохая библиотека, там много старых книг. Я читал их и набирался ума-разума».
А язык за зубами держать ты научился?
Да, правда, это не всегда получается.
Надо, чтобы всегда получалось, иначе будущее у тебя незавидное.